подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 65-я. Добрая старушка. «Еще не стянул бы чего там, на кухне-то», — ворчала Ульяна, уходя. «Много их шляется здесь, убогих. В горницу, ишь ты! Ладно бы, и в сенях постоят». За стеной послышался стук деревяшки, дверь отворилась, и в комнату вошел старый нищий, ветхий, покрытый бесчисленными заплатами. Кафтанишка его был промочен до нитки, с растрепанной седой бороды текли чуть не потоки. Трезорка, такой же мокрый и грязный, как и его хозяин, также проскользнул в комнату. Старик перекрестился на образа, робко и с удивлением оглядел комнату и остановился на пороге, очевидно, не смея идти дальше. «Проходи, дедушка, проходи!» — ласково обратилась к нему Марфа Ивановна. «Садись, отдохни!» «Спаси тебя, Господи, и помилуй, матушка!» — заговорил старик и перекрестился. «Награди тебя, Царица Небесная, за доброту твою! Идти-то мне только... Идти-то сюда, родная, не след! Ишь, ведь здесь чистота, благодать какая! Точно в раю! Промок я, в грязи весь!» «На кухне бы лучше!» «Ну вот еще чего! Тут садись!» «Звать-то тебя как, дедушка?» «Петром, матушка, Петром зовут!» Старик доковылял до стула, на который указала ему Марфа Ивановна, оставляя на полу целые лужи воды, и робко присел. «Чайку вот, дедушка Петр, выпей-ка! С холода-то оно хорошо!» Вот тут сливочки, крендельки. Спаси тебя, Господи, и помилуй. Да что же за наказание такое? Вдруг завопила Ульяна, врываясь в комнату с кочергой. Ведь собачонка-то сюда забежала. Ах ты мерзкая! И она кинулась на трезорку, разлегшегося перед печкой. Вон, гадина, вон! Трезорка с визгом бросилась под диван, но Ульяна тотчас же вытащила его оттуда за хвост и уже не пожалела ни кочерги, ни рук. Удары посыпались градом. Страшная мука вдруг исказила лицо старого нищего. Стакан задрожал в его исхудалой руке. «Да откуда эта собака? Чья?» — спрашивала Марфа Ивановна. «Моя кормилица». Почти простонал старик. «Прости, Христа ради! На дворе-то не хотелось оставить. Холодно, дождь! Нагрязнила она у вас тут, воды нанесла. Да и я-то весь тоже. Оставь, Ульяна!» — крикнула Марфа Ивановна. «Жалости в тебе нет никакой! Ну чего ты бьешь собачонку? Поди сюда, милая, поди сюда!» — поманила она трезорку. Тот робко подошел к ней и, получив кренделек, замахал хвостом в знак благодарности. «Любишь ли собачку-то?» — спрашивала Марфа Ивановна старичка. «Как же не любить, матушка? Умная собачонка, привязанная. Вместе мы с ней горе мыкаем, вместе и голодаем, и холодаем. Щеночком я еще ее во каким махоньким подобрал, выкормил, вот и ходит с тех пор за мной. Ни на шаг не отстанет. Куда я, туда и она. На войне даже вместе были», — усмехнулся старик. «Это как же?» — удивилась Марфа Ивановна. «Да вот как, матушка». «В походе, собственно, я и подобрал ее. Шли мы это раз через одну деревню. Ну, вижу, барахтается в пруду щеночек, визжит. Жалко мне стало, вытащил я его, да и за пазуху под шинель, и спрятал. Сперва все думал, не вырастет, покалеет, потому что слепой еще он был, сосунчик. Однако ничего, выкормил. Кашу, бывало, сядешь есть и ему дашь. Сухарь грызешь и сухаря тоже. Смеялись солдатики-то. Ишь, говорят, какого ребеночка Бог послал. Однако ничего, не били. Но вот и подрос Тризорка. Умным таким стал, понятливым. Штучкам моего там разным обучили. Он ведь у меня ученый, матушка. Не без гордости заметил старик. И поноску носит, и через палку прыгает, и на задних ногах мастер ходить. Куда бывало не пойдет полк, и он за обозом бежит. Раз даже чуть было не убили, пуля в него попала. «Да ты что же чай-то не пьешь, дедушка?» — перебила его Марфа Ивановна. «Спасибо, родная, награди тебя Бог, много доволен. Пей, пей, голубчик!» И Марфа Ивановна подала ему новый стакан. «Да крендельков-то бери, чего ты?» «Спасибо, спасибо, кормилица!» «Так вот, пуля попала», — продолжал старик. «Совсем думал, покалеет Тризорка. Ухаживать-то за ним некогда было. Дальше надо было идти. Ну, а с собой взять тоже нельзя. Оставил его на дороге. Плакал матушка. Стыдно сказать, горько плакал. Смотрит это на меня жалобно так. Стонет, руки мне лижет. Встать хочет, бежать за нами не может. Страсть, матушка, жалко было. Собачонка-то умная. Однако нечего было делать, оставил. Идем это мы, идем. Верст полтораста никак отошли, лагерем стали. Лежу это раз как-то в палатке. Вдруг слышу визг. Господи, думаю, не Тризорка ли? Вышел, гляжу, он и есть. Прыгнул на грудь, визжит, лает. Отлежался ведь, матушка, заключил старик. С тех пор вот и живем вместе с ним. Не расстаемся. Кушай, дедушка, кушай, ласково говорила Марфа Ивановна, подавая старику огромный кусок пирога с рыбой. Простынет. Награди тебя Бог, матушка, старик отер кулаком выкатившуюся из глаз слезу. Самовар был давно уже убран, и теперь на столе, накрытом чистую камчатную скатертью, стоял румяный пирог. Тут же дымилась миска со щами. Выглянувшее из-за тучки солнышко пробилось сквозь опущенную кисейную занавеску окна и осветило веселенькую картину. Весело было смотреть на эту добродушную хлопотунью старушку, так радушно от всего сердца угощавшую оборванного, грязного нищего. Даже морщины на лбу его как будто разгладились. Давным-давно не едал старик с таким аппетитом, да еще бы! Во всю свою долголетнюю жизнь не случалось ему иметь такого обеда. Про Тризорку и толковать, разумеется, нечего. Разлегшись под столом, он весь углубился в уписывание огромнейшей мясной кости и был, конечно, тоже доволен, как нельзя более. «Да сохрани, Господи, помилуй всякого!» От такой жизни задумчиво говорила Марфа Ивановна. «Старый больной человек, покой бы нужен ему! Хлеба кусок верный, а тут вот поди ты холодно и голодно!» «Что делать, матушка?» — вздохнул старик. «На все воля Божия!» «Так-то так, дедушка!» «Ну, а все же спасибо, кормилица», — говорил он, вставая из-за стола и крестясь на иконы, «за хлеб, за соль спасибо, награди тебя Бог. И меня досыта накормила, жизни так не ел, дай трезорку. Ну-ка вставай, благодари хозяйку, да и домой пора отправляться. Больно уж я засиделся, матушка, прости, Христа ради. Погоди, дедушка, погоди, потолкуем. Да пора уж, родная, и тебе тоже покой надо знать. Сама поди, после обеда-то отдохнуть хочешь. Ничего, погоди, садись. Старик сел. Вот видишь, дедушка, начала Марфа Ивановна, говорила я давеча, капиталов у меня никаких нет. Муж покойник, царство ему небесное, 35 лет прослужил верой и правдой, трудился, копил, ну вот и оставил домик этот на пенсию. И благодарение Господу, ничего мне больше не надо, живу, не нуждаюсь, сыто, одета, в тепле. Благодать, матушка, благодать, точно в раю живешь, всякому так-то бы. Вот то-то и есть. Ну и думаю я, знаешь ли, вот что я думаю, дедушка, домик у меня небольшой, а все в нем комнатки 3 найдется, да кухня, просторно значит. Кушанье мы на двоих готовим, а все иной раз остается. Ну и думаю я, что мне стоит приютить человека, да прокормить его. Доброе дело, матушка. Так завтра, знаешь, возьми, да и перебирайся ко мне. К тебе, матушка? Да как же это? Да вот так, возьми, да и переберись. Чего тебе жить в холоде да в голоде? Место у меня на печке найдется. Лежи себе хоть с утра до ночи, парь свои косточки, щей тарелка тоже найдется. Родимая ты моя, кормилица, заплакал старик, награди тебя, Царица Небесная, за доброту твою. Да ведь нельзя мне, матушка ты моя, нельзя, стесню я тебя. Убогий я человек, больной, работать ничего не могу. Что хлеб-то мне у тебя даром есть, и полно. Дедушка, чего тут? Найдется, говорю, у меня хватит, перебирайся завтра с трезоркой. Кухня у меня светлая, чистая, тепло в ней зимой, как в бане. А на Ульяну ты много внимания не обращай. Она баба не злая, только поворчать любит. Так вот ты завтра, благословясь, и перебирайся. Родимая ты моя, благодетельница. И старик упал ей в ноги. Встань, дедушка, встань. Грешно человеку кланяться, Богу кланяйся. Матушка, царица небесная, крестился старик, а слезы так и текли в 3 ручья по его морщинистым и схудалым щекам. Заступница и покровительница, награди ты ее, пошли ей здоровье и счастье. Так вот, брат Трезорка, совсем весело заговорил он, улыбаясь сквозь слезы, дожили мы с тобой и до красного дня. Много мы наголодались, назяблись, под дождем мокли, под снегом, но вот теперь и послал нам Господь светлый праздничек. Благодари же барыню, ручку у ней поцелуй. Трезорка визжал и прыгал. Растроганная Марфа Ивановна отвернулась и отирала катившиеся из глаз слезы. Опять выглянула спрятавшаяся за тучи солнышко, точно и оно разделяло общую радость. «Ишь, наследил-то как седой хрыч!» — ворчала Ульянушка, провожая старого нищего. «Наслал Бог гостей! Тебе тут чего надо? Брысь! ткнула она трезорку, сунувшего свой любопытный нос в какой-то горшок. «О, чтоб вам пусто было!» И Ульяна сердито захлопнула дверь, но старик даже не слыхал ее брани. Шестьдесят шестая. Грозное слово матери. Лет 70 тому назад жило в селе Юрьевском Поволжском Тверского уезда одно крестьянское семейство. Оно состояло из вдовы, преклонных лет старушки Анны Галактионовой, и сына ее Егора, жены его Степаниды и маленькой дочери Егоровой. Когда еще была молода эта старушка, и жив был ее муж, Василий Исаев, они, не имея на первых порах своей супружеской жизни своих детей, взяли в приемыши себе сиротинку Луку, воспитывали и возрастили его, и женили на простой и доброй, безответной женщине Марье Ливоновой. Лука вскоре помер, оставшие после себя троих сирот, двух девочек и мальчика. Между тем Анна Галактионовна, спустя несколько лет супружеской бездетной жизни, и сама родила сына Егора, но зато вскоре после родов схоронила своего мужа. Две вдовы жили сначала мирно. Марья Ливонова была женщина рабочая, трудолюбивая, простосердечная, безмолвная и покорная. Дети ее были безответны пред Анною. Но у Анны вскоре стало проявляться особенная, предпочтительная, неразумная любовь к своему Егорушке. Приемышей, бывало, Анна посылает и уголье жечь, и косить, и молотить, и всякую работу работать, а Егорушка где-нибудь около дома с матерью. Приемыш, поди и дров наруби, и воды принеси, и коровам дай корму. Девочка, и туда, и сюда сходи, и то сделай, другое сделай. А Егорушка знать ничего не хочет. Егорушке лепешечку мать нарочито испечет, и молочка нальет, и кашки даст, а приемышам щи да черствый хлеб. Приемыши и молитв хорошенько не знали, где и когда им учиться. Чуть встали сейчас на ту, на другую, на третью работу, а Егорушку грамоте выучили. Егорушка читал часовник и псалтирь, Егорушка в церкви на клиросе пел, Егорушка чистехонек, белехонек, всегда причесан, всегда вымыт, всегда прибран, а приемыши как случится. Марья Ливонова терпела, плакала и молилась Богу, и работала со своими детьми без устали. «Ну что ж делать, потерпим, ведь она же нас приголубила», — говорила она про первые годы своей жизни в доме Анны. Наконец терпение Марьи истощилось. Видя ежедневные притеснения своим детям от Анны, слыша я брань и ворчанье, она решилась отойти от греха со своими детьми в свою избушку и жить, пока мир не наделит ее детей землею, хотя Христовым именем да своим честным трудом. Анна осталась одна с Егорушкой. Егорушка стал подрастать, понимая, что мать его чрезмерно любит и балует. Он начал своевольничать и капризничать. «Того хочу, этого подай». Мать исполняла капризы сына. Работать он не любил, зато мать старалась работать за троих. Егору было это и на руку. Хуже и хуже он делался нравственно. Добрые люди, особенно приходской священник, говорили Анне, чтобы она перестала баловать сына, чтобы она вразумляла и останавливала его, что ведь это и ему будет во вред, и ей на горе. Куда? Мать и слышать не хотела ничего. «Да он у меня такой смирный, такой добрый, — говорила она, — и такой послушный, кажется, и на свете-то нет никого лучше его». Добрые люди качали головой и отходили от нее. Священник и самого Егора вразумлял и наставлял, но как можно вразумить человека избалованного и испорченного с младенчества? Настало время женить Егора. Мать выбрала ему в жены из недальней деревни Степаниду Петровну, женщину неглупую и добрую, и надеялась, что сынок женится, переменится. Если дерево выросло и окрепло, его скорее можно сломить, а не выпрямить, так и тут. Мать и сама наконец увидела непорядки его, да было уже поздно. «Что ты, батюшка, образумся, Христос с тобою! Ты то нехорошо делаешь, другое нехорошо, хоть бы Бога побоялся, да людей постыдился, ведь ты уж женатый!» — бывало, начнет она говорить Егору.